Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии с вами. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Рассуждаем и разбираем с вами, между прочим, уважаемые радиослушатели, самые важные темы. Для каналы связи есть Facebook, есть YouTube, там можно смотреть трансляции и можно оставлять свои комментарии. Самые важные я прочту. Дальше есть Twitter, в который вы можете писать нам, соответственно, и предлагать свои темы программ. У нас есть номера телефонов 8 800 10 06 926 для звонков из Крыма и 044-490-2905, это для звонков с материковой части Украины. 105.9 FM круглосуточно, 749 AM вот прямо сейчас. Следующая тема. В управлении Россельхознадзора по Крыму и Севастополю уничтожили 67 килограммов сыров и колбасных изделий. Вот это все будем обсуждать с вами в течение ближайших 25 минут, а также с экспертами. Начинаем.
Тема дня.
Итак, должна звучать, наверное, какая-нибудь барабанная дробь. В ходе проверочных мероприятий были найдены, внимание, сыры производства Германии и Литвы общим весом 28 килограммов 834 грамма. А также колбасные изделия производства Украины и Италии. Там тоже до грамма посчитано, сколько именно было найдено. И эти мероприятия проводили совместно Россельхознадзор, Крымская транспортная прокуратура и Крымская таможня. То есть три разных структуры. Серьезные, большие, смогли изъять 28 килограммов 834 грамма санкционных сыров. Как это, зачем это, насколько это, подрывает экономику Крыма и вообще есть ли в Крыму санкционка? Вот это все будем обсуждать с вами в том числе, но после сюжета, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Рот на замок. В Ялте уничтожили 67 килограмм продуктов из Италии, Германии, Литвы, Польши и Украины. В пресс-службе Россельхознадзора по Крыму и Севастополю сообщили, в ходе проверок инспекторы выявили несколько магазинов, которые занимались продажей санкционных товаров. Рейды проводили совместно с подконтрольной России Крымской транспортной прокуратурой и Крымской таможней. Нашли сыры из Германии и Литвы, конфисковали колбасные изделия украинских и итальянских производителей. В ведомстве объясняют, поскольку собственники торговых точек не предоставили необходимые документы на продукцию, ее изъяли и сожгли. Ранее, 23 января, российские инспекторы не пропустили на полуостров более 150 килограммов продуктов – овощи, фрукты, орехи, а также семена помидоров. В августе 2014-го в ответ на экономические санкции Евросоюза Москва ввела продовольственное эмбарго, запретив импорт отдельных товаров из США, Евросоюза и ряда других стран. В 2015 году Россия расширила санкционный список. К запрещенным импортерам добавили Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн. Тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказывал, для Украины предусмотрены особые условия.
Запрет на ввоз сельхозпродукции вступит в силу только в случае применения правительством этой страны экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Если мы не сможем договориться при посредничестве Европейского Союза, никаких признаков этого я не вижу. Вступят в силу ранее принятые документы, которые устанавливают для Украины обычный режим торговли и эмбарго на продовольствие.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, ответные санкции несут в себе большую выгоду.
Это окно возможности когда-нибудь тоже закроется. Рано или поздно такие рестрикции с обеих сторон, они все равно когда-то заканчиваются. Поэтому нужно сейчас воспользоваться этим моментом для того, чтобы твердо встать на своем собственном рынке. Необходимо расширять доступ в торговые сети для отечественных товаропроизводителей, создавать современную цивилизованную инфраструктуру торговли.
По информации Россельхознадзора, с начала этого года на территорию аннексированного Крыма не пропустили полтонны продуктов.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, а также в центре внимания поставки в Крым санкционных запрещенных товаров, продуктов. У нас на связи Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, вот Первый вопрос. Насколько эффективно работает такая система запрета? Потому что, насколько я понимаю, любые запрещенные, ну, я не знаю, товары, вещества, услуги, они же все равно есть. Нужно ли, вот как, например, отчитывается Россельхознадзор, что вот целыми тремя ведомствами Россельхознадзор, Крымская транспортная прокуратура, Крымская таможня, вот они втроем поработали и нашли 28 килограммов 834 грамма сыра. Вот насколько работает такая схема? Нужно ли тратить труд стольких людей для того, чтобы, ну, я не знаю, сжечь 30 кило сыра?
Вы знаете, действительно, продуктов запрещенных стало настолько мало, можно сказать, они вообще исчезли из легальной торговли Крыма. Вот. Наверное, результатом того, что в 2017-2016 году была вот такая вот массированная, агрессивная борьба с этой вот продукцией, наверное, результатом стало то, что сейчас находят там 28 килограмм. Я был свидетелем облавы на одной из продуктовых баз, когда целые микроавтобусы заезжали людей, спецназ, черная одежда, бронежилеты, представители кучи ведомств, все это оцеплялось. Ну, это была, знаете, схоже с борьбой, как с борьбой с террористами, но это было что-то ужасное для обычного такого гражданина законопослушного. Такое ощущение, что искали, ну, как минимум, там какие-то цеха по производству оружия. Вот. Эта борьба шла в 2016 году, тогда находили много. В 2017 году желающих заниматься этим намного поубавилось. Ну и сейчас мы, наверное, можем констатировать факт, что найти продукцию, вот, которая попала под санкции, практически невозможно. Но тут бы, если бы вы мне дали минутку, я бы хотел немножко осветить другой момент, как обходят этот санкционный режим. Например, есть продукты, сыры, которые производятся в Германии, компания Kaiser, там, в жестяных банках Commandeer, Бри. Ну, такой высокотехнологичный достаточно продукт. Сегодня он лежит на полках достаточно легально. А когда берешь коробочку картонную, на которой указана вся информация о товаре, там написано «сделано в Армении».
Ну да, это же, по-моему, та же история, что и со знаменитыми белорусскими мидиями, да?
Да, это она. Как раз вот когда немецкий высокотехнологичный сыр, там жестбанка одна, ну это не за 5 минут такие производства организовываются, и ты видишь, что произведено в Армении, ну как-то становится смешно. Также много сыра, который известен потребителю европейских брендов, он сейчас маркируется как произведено в Аргентине. Я своими глазами вижу постоянно этот сыр аргентинский, хотя бренды голландские, немецкие и так далее.
То есть, в конце концов, мы видим следующее, что есть затраты труда, в том числе и ресурсов, для того, чтобы выловить 28 килограммов сыра, которые просто не нашли себе, ну, я не знаю, возможности написать на упаковке, что это Аргентина, Армения или Беларусь, да? То есть, так у нас ситуация сейчас выглядит.
Да. Ну и плюс это идет же такой режим запугивания. Ну вот вы представьте моральную атмосферу людей, которые работают, когда въезжает вот 3 микроавтобуса вооруженных до зубов людей в черных балаклавах, спецназ. Естественно, мысли пропадают тут же относительно того, чтобы там как-то что-то где-то.
Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Очень интересный ответ. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров, был с нами на связи. И сейчас у нас есть следующее включение. Это Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вопрос. Вот насколько изменилась вообще после аннексии Крыма, по вашим данным, да, система логистика поставки на Крымском полуострове? Насколько я понимаю, там, ну, ушли оттуда украинские торговые сети, но, например, остались, я не знаю, здания, которые им принадлежали, или имущество. Все это дело куда-то перестроилось. Как все произошло сейчас?
Логистика действительно постепенно менялась. Сначала это были прямые поставки, и я бы хотел всем, кто нас слушает, напомнить, что до сих пор действует свободная экономическая зона Крым между Украиной и Крымским полуостровом. После этого поставки уже перестраивались из Украины через материковую Россию, в тот же самый Крым. А после этого уже, естественно, после того, как уже были введены санкции, конечно же, все поставки идут исключительно только через паромную переправу. Соответственно, это и дорогой способ, и достаточно рискованный, что очень существенно повлияло на стоимость продуктов питания в Крыму. Но я бы хотел отметить, что если только на одном рынке изъяли такое количество литовских и немецких сыров, итальянских и украинских колбас, то можно представить, сколько всего их продается в Крыму.
Хорошо, а вот только что наш эксперт из России как раз сказал, что в Крыму он сам наблюдал явление, ну, например, голландского сыра с голландской же торговой маркой, но уже с этикеткой «сделано в Аргентине», или там какой-то сыр, сделанный в Армении, хотя это тоже европейский бренд. Для чего запрещать, если тут же приходится разрешать ввозить такое же, но аргентинское?
Дело в том, что проследить, откуда идет товар либо продукт, достаточно тяжело. Для этого необходимо проводить иногда экспертизы. Поэтому в России абсолютно уже привыкли к тому, что клубника у них швейцарская, клементины из Казахстана, ну, а бананы и ананасы из Беларуси. Поэтому, к сожалению, это как раз тот случай, когда вы запрещаете, понимая, что проконтролировать даже при всей силе государственной машины России просто невозможно. Потому что необходимо проводить и экспертизы, потому что предоставить документы действительно вам скажут, что продукция из Аргентины, продукция из того же самого Казахстана, а дальше необходимо прослеживать цепочки, то есть отправлять комиссию в эти страны для того, чтобы они экспертировали предприятие и установили, что, например, предприятие не занимается производством этой продукции, либо у них нет собственных полей. И таким образом Россия постепенно действительно выясняет эти транспортные и логистические поставки, и многим компаниям из многих стран запрещает поставки на свою территорию.
Запрещает поставки на свою территорию. Хорошо. И последний к вам, наверное, вопрос. Украинские сети, у которых было... Украинские, я имею в виду, торговые сети, у которых было большое количество имущества в Крыму. Они как-то, ну, с ним сейчас, я не знаю, взаимодействуют, пытаются, я не знаю, отсудить, получить какие-то компенсации или продали это все. Вот как с этим происходило? Потому что у всех на слуху имущество, там, я не знаю, того же Приватбанка, да, но значительно меньше говорят об имуществе, которое было у ритейлеров, а его, мне кажется, по количеству было значительно больше.
Абсолютно правильно. Торговых сетей украинских в Крыму было достаточно много. Они были развиты, они занимали очень хорошие помещения прямо в центре всех городов. Поэтому на сегодняшний день сказать, как произошло изменение собственности, достаточно тяжело. Потому что это все действительно покрыто тайной. Могу сказать, что сети уходили постепенно по мере того, как им не давали работать. Они одно время хотели продаться своим конкурентам, ритейлерам из Российской Федерации. Другой вопрос, что крупные компании не хотели покупать это имущество, потому что и покупать-то особо нечего. Обычно в ритейле в Украине и России продается только возможность аренды площадей. Собственной площади у многих компаний почти не было, поэтому фактически продавать можно было исключить только номинальную аренду. Поэтому многие постепенно оттуда уходили, исходя из невозможности закупки продукции. Преимущество украинских торговых сетей было прежде всего в поставке качества недорогих продуктов питания и товаров. Потому что прежде всего, когда Россия захотела перейти на продукты из Российской Федерации, оказалось, что сделать технически это можно. А вот цена, которую вы видите в магазине, она будет сразу же на 40-70% выше. И поэтому долгое время запрещали и снова разрешали поставки продукции из Украины до тех пор, пока постепенно в течение 2-3 лет крымчане не адаптировались к российским ценам, то есть к ценам на 40-70% выше, чем они покупали это в период украинских. И в этот момент, конечно же, торговые сети уже потеряли преимущество перед своими российскими коллегами. И в этот момент большинство из них, я думаю, что и заканчивались договора аренды, а то, что было в собственности, постепенно продалось. И на сегодняшний день украинские торговые сети официально на полуострове не присутствуют.
Не присутствуют. Хорошо. И последний, вот теперь точно последний к вам вопрос, извините. В момент возврата Крымского полуострова украинским сетям придется проходить обратный тот же путь или там это будет как-то по-другому?
Как я уже подчеркнул, если мы говорим о банке, там была нередко собственность, принадлежащая на правах собственности, то есть куплено, приобретенное. А если мы говорим о торговых сетях, то большинство, порядка 80% площадей, и в Украине в том числе, всегда арендовалось. Отдельные собственные здания есть. Это обычно то, что приобреталось в момент середины 90-х годов, когда просто выкупались какие-то целые здания, целые комплексы. Такие, конечно же, есть. Я думаю, что они кто-то смог постепенно продать, а кто-то, на самом деле, потом будет возвращать, закрепляя сейчас, конечно же, в судах, возможность, назовем так, сделать закладки юридически, чтобы потом, пройдя все инстанции уже в Украине, податься в Европейский суд по правам человека, а вот потом уже, когда будет возможность, то, конечно же, прийти и получить то, чем они владели. Это будет сложный процесс, но я думаю, что многие компании, у которых там осталось не одно здание, не одно помещение, а целых ряд, этим обязательно воспользуются.
Спасибо большое за экспертное мнение. Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, был с нами на связи. Обсуждаем также с вами, уважаемые радиослушатели, историю с выявлением 28 килограммов 834 граммов импортных санкционных сыров на территории Крыма. Стоит ли, я не знаю, подключать такие значительные человеческие ресурсы для того, чтобы вот менее 30 килограммов за санкционки поймать. Следующее включение у нас. Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Смотрите, только что обсуждали вопросы особенностей, да, поставок в Крым и этой самой крымской логистики. Вам еще всю мизансцену расскажу. Вот силами крымской таможни, Россельхознадзора и крымской транспортной прокуратуры проведен рейд, нашли 28 килограммов 834 грамма санкционного сыра. Вот теперь вопрос. Я знаю точно, что в Великобритании некоторые судебные процессы не начинаются даже, да, то есть человеком не судятся, если он должен, например, там 5000 фунтов, ну просто потому, что затраты на юристов, чтобы, я не знаю, ну отсудить эти 5000 фунтов, будут выше, чем то, сколько человек должен. Стоит ли, ну логично ли сейчас и для чего это делается, что целых три службы тратят столько ресурсов на нахождение, я не знаю, менее 30 килограммов сыра?
Действительно, во многих странах существуют какие-то ограничения, в том числе и по суммам, которые необходимы для подачи исков. Но если речь идет о России, то, как правило, это достаточно небольшая величина. Вот я могу немножко ошибиться по памяти, вот, восстанавливая эту величину, но это находится что-то в районе, наверное, 10-11 тысяч рублей, что, в принципе, действительно сопоставимо с возможной стоимостью. Вот,
ну, условных 30 килограммов импортного сыра, да.
Да, да. Как раз вот, если речь идет об импортном сыре, то это примерно сопоставимо. Вот. Но, скорее всего, здесь как бы верх играли не соображения экономические, потому что понятно, что вот стоимость 30 килограммов сыра явно не покрывает трудозатраты действительно трех серьезных ведомств. Скорее всего, это достаточно классическое желание представителей этих самых ведомств продемонстрировать свое усердие в исполнении служебных обязанностей. И здесь уже понятно, что экономическая сторона вопроса просто не имеет значения. Главное это вот показать, что службы работали и бдительно, соответственно, вот добились такого результата.
Добились такого результата. Хорошо. Следующий вопрос. Вот мы уже говорили с одним из экспертов сегодня о том, что санкционные, или, скажем так, товары и продукты из стран, импорт из которых запрещен в Российскую Федерацию, все равно появляются, но просто появляются под другими названиями. Все знают знаменитые белорусские мидии и креветки. Вот уже наш эксперт сегодня говорил о армянском, я не знаю, сыре, который на самом деле голландской торговой марки, или то же самое с Аргентиной. Ну, то есть, если это все равно поставляется, зачем запрещать или зачем ловить 30 килограммов?
Очень просто. Сами так называемые контрсанкции, которые, если вспомнить историю, были введены после того, как относительно России были введены международные санкции, имеют цель не столько экономическую, сколько политическую. Это просто желание показать, что что-то делается. Причем забавно, наиболее пострадавшая сторона от этих контрсанкций, это, собственно говоря, российские граждане, которые лишились доступа к качественной и относительно недорогой продукции. Вот. Но понятно, что если потребность какой-то продукции существует, то эта продукция будет теми или иными способами пытаться проникнуть вот, ну, туда, где она нужна. Естественно, чаще всего она проникает. Кстати говоря, есть оценки, что в некоторых регионах, обычно находящихся не очень далеко от границ, доля вот такого рода запрещенной продукции, ну, составляет от 20 до 40%, что достаточно много. Но, с другой стороны, опять-таки, логика сотрудников органов, которые занимаются этим, заключается в том, что периодически им необходимо демонстрировать свою деятельность. И для этого действительно вот такого характера партии периодически обнаруживаются, изымаются, уничтожаются. Обычно это все ярко освещается прессой. Вот. Ну, что сделать? Есть, с одной стороны, есть потребность в этой продукции, а с другой стороны, есть формальный запрет. Ну, то, что мы наблюдаем, это плод какого-то относительно разумного компромисса между потребностью с одной стороны и формальным запретом с другой.
Ну, то есть ситуация находится в таком равновесном состоянии, да, как сказали бы там химики или физики. А как вы считаете, куда будет развиваться эта ситуация? Все равно же, ну, разные товары, разные продукты людям нужны. Будет, я не знаю, расширяться список стран, которые, как Беларусь, будут производить все те же креветки и мидии, или, я не знаю, там, свои торговые марки будут изобретаться, куда будут идти, по каким направлениям, я не знаю, пойдут бизнесы, чтобы таки попадать на рынки?
По многим позициям вопрос создания собственного производства – это вопрос даже не лет, а десятилетий. То есть за разумное короткое время это сделать практически невозможно. Поэтому действительно, скорее всего, вот то, что происходит сейчас, оно будет сохраняться достаточно долго. То есть, с одной стороны, бизнес будет пытаться ввести, и довольно часто ему будет удаваться на самом деле. С другой стороны, для того, чтобы демонстрировать свое усердие, органы периодически будут избирать себе какую-то мишень для наказания и гордо демонстрировать о том, как они бдительно поймали там 30 килограмм сыра. И подобное положение дел, в принципе, может длиться долго. Если вспомнить реалии позднего СССР, то в позднем СССР тоже все боролись вот с той же самой фарцовкой. Но точно так же все знали, что эта фарцовка прекрасно существует. И я даже помню себя в студенческие времена, который покупал там джинсы у людей, которые покупали их у иностранных туристов. Это неискоренимо, и любое неэкономическое принуждение всегда будет иметь такую обратную реакцию, как нарушение формальных запретов.
Хорошо, и последний тогда к вам вопрос. Вы очень, вот как-то, что называется, вовремя вспомнили историю позднего Советского Союза, но я-то хотел какой аспект из той же истории, о каком аспекте вас спросить. Смотрите, советские граждане, которые жили в условиях дефицита и в условиях того, что вот, ну я не знаю, в массовом мнении было понятно, что советское это, ну, почти всегда некачественное, потому что импортное, оно точно хорошее. Сейчас сами по себе санкции и контрсанкции, это же в том числе идеологические, они имеют идеологический аспект, да, запрещая, я не знаю, сыр, и потом вынуждая, по сути, клиента, там, покупателя, брать его где-то из-под полы или, там, я не знаю, платить за аргентинский, голландский сыр, но идеологически же мы все равно воспитываем, ну, власть воспитывает как раз лояльность к импортному и нелояльность к своему. Нет ли здесь противоречия?
Противоречия есть, причем это противоречие, действительно, вы очень точно подметили, абсолютно совпадает с позднесоветскими противоречиями, когда на словах говорили, что советское – это отличное, но все про себя добавляли, что оно отличное от других. Да? Вот. К сожалению, действительно, мы видим, что очень многие противоречия советской эпохи банально повторяются. Вот. Ну, соответственно, неизбежно возникают и ассоциации, а не повторится ли и развитие ситуации в стране, аналогично тому, которое наблюдалось там в позднем Советском Союзе. Потому что экономика явно стагнирует, многие там противоречия и трудности явно развиваются, и вместо того, чтобы их разрешить, вот, к сожалению, действительно, многие проблемы заменяются какими-то идеологическими лозунгами. Но плохо это или хорошо, история часто развивается по спирали, и кто знает, возможно, мы находимся на очередном из витке, как это было принято говорить в позднем СССР, диалектической спирали.
Диалектической спирали, когда вещь приходит в самую себя, но на новом этапе развития. Спасибо большое за включение. Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер», был с нами на связи. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, с вами радио «Крым Реалии». Обсуждали сейчас героическую работу Россельхознадзора, Крымской транспортной прокуратуры и Крымской таможни, которые в ходе своего рейда выявили 28 килограммов 834 грамма нелегального сыра производства Германии и Литвы, а также 38 килограммов и 229 граммов колбасных изделий производства Украины и Италии. Разбирали эту ситуацию с разными экспертами, пытались понять, стоит ли задействовать силы таких трех больших служб для того, чтобы героически поймать 30 килограммов сыра или 38 килограммов той же колбасы. Что в этом экономического, что в этом идеологического, как работают и почему некоторые бизнесы начинают клеить на свои продукты, как, например, сказал один из наших экспертов о голландском сыре, информацию о том, что этот сыр произведен, например, в Аргентине или, например, в Армении. Меня зовут Павел Новиков. На этом данная тема у меня закончена. Мы с вами услышимся после выпуска новостей.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Помните рассказы про хунту? Ту самую, о которой российское телевидение трубило 3 года подряд. Мы тогда смеялись над неадекватностью Кремля, но именно эта неадекватность спасла Киев. Москва думала, что понимает Украину. Мол, такие же, как мы, только рожи незнакомые. Экспертом по Украине считался любой, кто хоть раз бывал в Киеве или отдыхал в Крыму. Все эти люди ходили по каналам и несли чушь. Вместо анализа – лозунги, вместо экспертизы – пропаганда. Это нас и спасло. Москва была уверена, что Киев посыпется, что русскоязычные примут триколоры, что Восток и Юг будут на стороне Кремля. В итоге Россия не просчитала волонтерское движение, добровольческие батальоны, русскоязычный украинский патриотизм. Чтобы это просчитать, Украиной нужно было заниматься, изучать и анализировать. А у Москвы были только лозунги и бравада. Константин Затулин и Сергей Марков. И слава богу, чем меньше они будут Украину понимать, тем больше ошибок сделают. Чем адекватнее будет Кремль, тем опаснее будут его шаги. А потому, да здравствуют распятые снегири.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».